Часть вторая. Смеркалось. Было видно, что Данила устал. Все это время он говорил, не останавливаясь, не поднимая на меня глаз, словно читал какую-то книгу. Мы вышли на улицу, направились к метро, спустились вниз по эскалатору и смешались с толпой. Тысячи людей сновали вокруг, и никому не было до нас дела. Сквозь шум мчащегося поезда я слушал рассказ о выборе человека, который не знал, между чем и чем ему выбирать. «Куда мы едем?» — спросил я у Агвана, когда мы сели в вагон метро. «Мы едем в аэропорт», — спокойно ответил ученик ламы. «А-а-а», — протянул я. Странно, что я не стал тогда его спрашивать, почему мы едем в аэропорт, зачем мы едем в аэропорт. Видимо, он произнес это с такой уверенностью, что мой вопрос выглядел бы просто глупо. Мы добрались до аэропорта, вошли в здание. Агван попросил его подождать и пропал. Я сел в свободное кресло, вытянул ноги, скрестил руки, уронил голову и заснул. Я проснулся от пристального взгляда. Открыл один глаз и увидел его, Агвана, маленького, щуплого, в смешном монашеском балахоне, протягивающего мне билет. «Что это?» — спросил я. «Билет? До Улан-Удэ? Пойдем, уже объявили регистрацию». «Что?» Только сейчас я понял, что мы не просто так приехали в аэропорт, не встречать кого-то, не выяснять что-то, а лететь. «Восьмая стойка», — уточнил мальчик. «Пойдем». Не понимая, что я делаю и зачем, я молча повиновался. После регистрации на рейс я занервничал. У меня же ничего с собой нет, кроме надетых на меня брюк, рубашки и паспорта. Куда я еду? Какого черта? В кармане 30 рублей, а я вылетаю в Улан-Удэ, о котором и слышал-то в последний раз, наверное, в школе. Мой здравый смысл взял, наконец, вверх. «Слушай, Агван, я никуда не поеду». Мальчик посмотрел на меня своими раскосыми глазами, потер бритую голову и ничего не ответил. «Агван, я, кажется, к тебе обращаюсь. Если бы ты никуда не ехал, ты бы сейчас здесь не сидел», — отозвался Агван, невозмутимо перебирая содержимое своего рюкзака. «Эй! Первоклассник с ранцем. Ты что, меня еще учить будешь? Ты хоть понимаешь, где это? Улан-Удэ». Я намеренно исказил произношение слова «Улан-Удэ», чтобы как можно сильнее обидеть своего спутника. «Конечно. Я ведь там родился», — ответил Агван и пристально посмотрел на меня. «Черт. Так у нас что, вояж по памятным местам?» «Просто надо ехать», — смягчился Агван. «И чем быстрее мы будем ехать, тем лучше. Ты боишься того, что не должно тебя волновать. Сравни то, что ты делаешь, с тем, что тебя пугает». «Разве не смешно?» — сказал Агван и улыбнулся. «А чего смешного? И что я такое делаю, что можно летать на край света без копья в кармане?» Его философия стала меня раздражать. «Ты сам знаешь», — ответил Агван и больше не произнес ни слова, несмотря на все мои последующие ремарки и деланные едкие замечания. Самолет принял нас на борт. Командир поздоровался с пассажирами по селекторной связи, напомнил, что летим мы в Улан-Удэ и что перед нами будет 10 тысяч километров, а погода в пункте прибытия отменная. Девушки-стюардессы тут же продемонстрировали технику использования спасательных жилетов и проверили, как мы пристегнули ремни. Перед самым взлетом у меня снова был приступ паники, смешанный с раздражением и отчаянием. «Агван, все, я никуда не еду», — сказал я, повернувшись к нему всем корпусом. «Почему не едете?» — послышалось откуда-то сбоку. В щель между спинками передних сидений на меня смотрели изумрудно-зеленые глаза молодой женщины. Ее шикарные темно-рыжие волосы, вьющиеся золотой стружкой, были убраны в изящный пучок на затылке. Она улыбалась. «Вы боитесь летать на самолетах?»
«Нет, он ничего не боится», — вмешался Гван с неожиданной резкостью.
«Ух ты, какой строгий!» — она расхохоталась.
«А как вас зовут?» — спросил я, желая смягчить очевидную бестактность своего спутника.
«Аглая», — представилась красавица.
«Да, а его Агван», — воскликнул я и осекся. «Может быть, не стоило втягивать мальчика в наш разговор. Мне захотелось быстро переменить тему. Я — Данила».
«А куда вы летите, если не секрет?»
«Не секрет», — размеялась Аглая. «Конечно, не секрет. Я лечу в Улан-Удэ».
«Да, извините. Дурацкий вопрос», — сказал я, ощущая отчаянную неловкость.
«Не бойтесь самолетов. Раньше я их тоже боялась. Все время думала, как такая металлическая махина может висеть в воздухе. А потом подумала, какая разница, как ему это удается. В глубине души все мы хотим летать, а у него получилось. Это ведь замечательно».
«Замечательно», — ответил я. Тем временем наш самолет разогнался, оторвался от земли и стал набирать высоту. Наш разговор прервался, но мне хотелось его продолжить. Я все искал повод обратиться к Аглае, но никак не мог придумать, что бы такое у нее спросить.
«Аглая», — позвал я девушку.
«Да»,
— она снова показалась в проем между сиденьями.
«Извините, а вы не знаете, сколько времени нам лететь?»
Ничего больше мне в голову не пришло.
«Знаю. Чуть больше 6 часов.
А вы еще не летали?» — поинтересовалась Аглая.
«Я... Слушайте, а садитесь ко мне. У меня тут свободно, поболтаем. Ваш монашек все равно уснул», — любезно предложила Аглая.
Я, разумеется, сразу же согласился.
А как только увидел ее во весь рост, то обомлел. Она была настоящей красавицей. Высокая, стройная, с тонкими чертами лица и прекрасной фигурой.
«Вау! Это же надо!»
«Не может быть!»
«Да она же модель!» Мои мысли сбились в кучку и загалдели. «У тебя есть шанс!»
Удивительно, что я сразу ее не заметил. Видимо, слишком был погружен в свои мысли. Теперь я уже не жалел, что согласился на эту поездку.
«Вот и славненько», — защебетала Аглая, освобождая соседнее с ней место от глянцевых женских журналов. «А то уж я боялась, что умру здесь от скуки. Данила, вы извините меня за бестактный вопрос?»
«Пожалуйста, спрашивайте».
«А вы ведь очень богатый человек?» — спросила она.
Я смутился, не знал, что и ответить, и только после паузы смог выдавить из себя. «Почему вы так решили?»
«Ну, путешествуйте налегке, одеты неприметно. Богатые люди всегда одеваются неприметно, только бедные пытаются чем-то выделиться». В какой-то момент мне захотелось соврать, что, мол, да, я богат очень, и уж так устал от своего богатства, что прямо сил нет. Прячусь за старыми джинсами и штопанной рубахой. Но врать отчаянно не хотелось.
«Нет. Я не богат. Совсем», — сухо ответил я и сделал шаг назад, чтобы вернуться на свое место. «Если бы я мог, то провалился бы сейчас сквозь землю».
«Ой, куда же вы?» — воскликнула Аглая. «Я вас обидела. Господи, простите меня. Какая же я дура. Я совсем не хотела вас обидеть. Я просто боялась, что вы окажетесь толстосумом, который будет думать, что ему все позволено. Сразу начнет приставать».
«Вы серьезно? Я не верил своим ушам, никак не ожидал такого поворота».
«Ну, конечно. Знаете, простые, нормальные парни, они люди. Они настоящие, понимаете? А эти субъекты, разбогатевшие ни на чем, они ужасны. Я так устала от этого. Если бы вы только знали», и она закрыла лицо руками. Сердце мое сжалось. Я подумал, как же ей, наверное, тяжело быть такой красивой. Как она устала, что ее воспринимают исключительно как вещь, что в ней не видят человека. Уже через секунду она плакала на моем плече, а я успокаивал ее как мог. Пока Гван спал, Аглая поведала мне свою историю. рассказал о своих детских горестях. Она хотела заниматься на фортепиано, а мать отдала ее в секцию спортивной гимнастики, где за высокий рост Аглаю прозвали «дылдой». С болью она вспоминала о своей работе в модельном бизнесе. Девушка пережила там множество унижений. Потом зашла речь о любви. Аглая влюбилась в человека, который относился к ней как к вещи. Еще она рассказала, что стала учиться на психолога, и как многое благодаря этому поняла. Я слушал ее, качал головой и сочувствовал. Аглая продолжала и продолжала рассказывать. Оказалось, что в Улан-Удэ она едет не просто так, а за родителями жениха. В начале 90-х он перебрался в Москву, сделал себе состояние, стал богатым и могущественным человеком. Родители не захотели к нему переезжать, но к свадьбе их нужно было привести. Вот Аглая и вылетела в Улан-Удэ. Потом она рассказала и о своем женихе. Уже больше года назад Аглая поняла, что не любит его, но жизнь устроена, и надо принимать решение. Поэтому она согласилась выйти за него замуж. Этого очень хочет ее мать, и Аглая чувствует, что ее просто продают. Женщине очень тяжело в нашем обществе, ей приходится мириться с тем положением, которое навязывают ей обстоятельства. Через 4 часа полета командир самолета вдруг снова обратился к пассажирам. «Над Улан-Удэ грозовой фронт, поэтому мы сделаем незапланированную посадку в Красноярске». Сколько продлится эта остановка, неизвестно, может быть, что и несколько дней.
«Боже мой! Это же знак!» — воскликнула Аглая. «Я не должна ехать! Я знала это!»
«Почему?» — удивился я.
«Мне не нужно выходить замуж за этого человека. Я ведь не люблю его. Он не понимает меня, а я для него просто игрушка. Сейчас я поговорила с тобой и поняла это. Вот ты меня выслушал. Ты понял мои чувства. Первый раз в жизни моей такое. Я почувствовал себя счастливой. Скажи, ты бы мог полюбить меня?»
Я растерялся. Это ведь счастье — любить такую женщину, заботиться о ней, делить с ней свои успехи и тяготы жизни, радости и печали. Но ведь я ей совсем не пара. Сердце заколотилось у меня в груди, как сумасшедшее. «Мог», — ответил я неожиданно для самого себя.
«И ты любил бы меня всю жизнь? Никогда бы не предал? Никогда бы не сказал, что я глупая или вздорная?
Да что ты, никогда?
И никогда не бросишь меня, не оставишь?
Никогда.
И никогда не станешь попрекать меня?» Слезы выступили на ее изумрудных глазах.
«Да в чем?»
«Никогда, никогда», — повторял я. «Данилушка!» Она обвела меня руками, прижалась и поцеловала в губы. «Я об этом даже во снах мечтать не могла. Господи, какое счастье!» — шептала она.
А я видел ее глаза, глубокие, ясные, чувствовал ее нежные губы, обнимал ее тело, такое хрупкое, такое трепетное. Вдыхал ее тонкий цветочный запах. Чувства переполняли меня, и словно бы какой-то свет пошел у меня изнутри. Неужели же это правда? Неужели правда?
«Внимание! Дамы и господа! Застегните, пожалуйста, престижные ремни и подтяните их по размеру. Наш самолет начинает снижение для незапланированной посадки в аэропорту Красноярска», — сообщили по селекторной связи. Самолет приземлился, и тут я вспомнил об Агване. Обернулся и прямо-таки столкнулся с ним взглядами. Он смотрел на меня испуганно, вжавшись всем телом в кресло, не переводя дыхания.
Чего испугался?
«Приземлились мы. В Улан-Удэ нелетная погода». «Не судьба, брат», — сказал я, чувствуя новые и новые приливы беспечной радости влюбленного человека. Агван ничего не ответил, и испуг его никуда не делся. Подъезжая к аэропорту, Аглая обняла меня и спросила:
«Данила, а зачем ты едешь в Улан-Удэ?»
«Да есть одно дело», — нехотя ответил я.
«Данила, давай улетим в Питер. Брось все, как я бросаю. А я ведь все брошу ради тебя, все.
Аглая, милая моя, да ты ж совсем меня не знаешь. Может, я и не такой вовсе, каким кажусь. Да я и беден, как церковная мышь.
Данилушка, солнце мое, я же прямо в душу тебе смотрю. Я все вижу, ты тот, о котором я всю жизнь мечтала. Ждала тебя, уж разуверилась, что дождусь, а тут нашла настоящего.
Полюбила я тебя, Данила, сил моих нет, как полюбила. Давай сбежим, давай улетим в Питер вдвоем.
Данила едет в Улан-Удэ, тихо и строго сказал Агван.
«Мальчик, Данила едет, куда мы решим», — оборвала его Аглая. «Данила, поедем. Мне нельзя в Улан-Удэ, там меня служба безопасности встречать будет. Жених с меня глаз не сводит. Нельзя мне в Улан-Удэ, давай убежим».
«Аглая, но...»
«Зачем эти «но», Данила? Разве любовь — это не главное в жизни? Разве не дорога я тебе, разве не обещал ты, что никогда меня не оставишь? Данила, защити меня».
«Данила едет в Улан-Удэ», — повторил Агван, и металлические нотки зазвучали в его детском голосе.
«Да что ты заладил?» — вспылила Аглая. «Данила, неужели же ты меня обманешь вот так сразу? Я не верю. Я знаю, что ты меня любишь. Любишь по-настоящему. Я это сердцем чувствую. Данила, давай вернемся в Питер». Тут Агван стиснул челюсти. Слезы выступили на его узких карих глазах, и он буквально закричал на весь автобус. «Нет! У него важное дело! Он едет в Улан-Удэ!»
Двери автобуса распахнулись. Все двинулись к выходу. «Агван, что ты себе позволяешь? Почему ты кричишь на Аглаю? Это наше с ней дело. Как мы решим, так и будет», — сказал я жестко и даже жестоко.
«Данила, ты не можешь. Данила, ты должен ехать», — забормотал Агван.
«Да куда ехать-то? Приехали уже, все, здрасте. Сколько мы тут валандаться будем? День, два, три. Грозовой фронт над Улан-Удэ. Не хотят нас там видеть, так что если тебе надо, ты дожидайся, а мы...» Тут я на секунду задумался, посмотрел в глаза Аглаи и продолжил. «Сядем сейчас на самолет и полетим обратно».
«Милый, дорогой Данилушка, как я рада, Господи, как я рада!» Аглая обняла меня, и наши губы снова встретились.
Через 5 минут мы уже были в зале ожидания.
«Дай мне свой паспорт», — сказала Аглая. «Я пойду куплю нам с тобой билеты до Петербурга».
Я отдал ей паспорт. Она улыбнулась мне своей удивительной улыбкой и тут же растворилась в толпе.
«Данила!» — маленький монах смотрел мне прямо в глаза. «Это Мара!»
«Что? Какой Мара? Ты что, совсем? Того, ку-ку, с дуба рухнул?»
«Говорил ли тебе мой учитель, что Мара будет искушать тебя?» — прошептал Агван.
«Ну и что с того? Аглая тут при чем? Какой к черту Мара? Она хорошая, я полюбил ее с первого взгляда, понимаешь ты? Я полюбил, Господи, да что ты вообще можешь в этом понять?»
«Мара хочет остановить тебя, и потому все средства хороши. Я не знаю, плохой она человек или хороший, это не имеет значения. Я не знаю, любишь ты ее или только кажется тебе, что ты любишь, это тоже не имеет значения. Мара указывает тебе обратный путь, вот что важно».
«Слушай, это ерунда какая-то. Я встретил девушку, она замечательная. Мы словно бы с ней 100 лет знакомы. Неужели же ты думаешь, что я вот так возьму и откажусь от нее из-за бредней полуумных монахов? Ты вообще видел, какая она?»
«Данила, ничто не имеет значения. Ты должен ехать дальше», — Агван не думал сдаваться.
«Да что ты о себе возомнил? Все, мы закончили этот разговор», — заорал я.
«Мальчики, что мы ссоримся?» — послышался сзади игривый голос Аглаи. «А я билеты нам с тобой купила. На!»
Она протянула мне билет до Питера и паспорт. Но едва я ухватился за них, как Агван сжал вдруг мою руку и, закрыв глаза, что-то быстро забормотал.
Омман Падме Хум. И в одно мгновение все вокруг меня переменилось. Я словно бы летел, падал в какую-то трубу, уши заложило от ужасного свиста, в глазах рябило от мигающей, словно бы неоновой иллюминации. «Где я?»